Но особенно ее появление на 65-й Северо-Восточной улице взволновало стайку любопытной местной детворы. В качестве маскировочного транспортного средства сыщикам достался ярко-голубой микроавтобус GM Lumina последней модели. Он был нашпигован всевозможной техникой — камерами, телефонами, звукозаписывающими устройствами и суперсовременными приемниками-передатчиками, антенны которых крылись за обивкой салона. Тонированные стекла не позволяли заглянуть и посмотреть, есть ли кто внутри. Микроавтобус считался экспериментальным и предназначался для спецопераций, но в этот день других колес для Данелли и Гарсии не нашлось.
«О, боже! Этого нам только не хватало!» — простонал Гарсия, когда им показали сверкающие новенькие автомобили и его мудреную начинку. «Я обожаю такие игрушки, но в малом Гаити мы в нем будем торчать, как кусок дерьма на свадебном торте». «Скорее наоборот», — рассмеялась Тереза Данелли. «Как свадебный торт среди дерьма». «Когда мне сказали, что они нам дают, я пыталась переиграть, но только сегодня без вариантов. Либо берем, либо пешком». И вот теперь на месте наблюдения стали сбываться их худшие опасения, потому что из двухэтажного дома вышли сразу несколько мужчин и подошли к голубому микроавтобусу.
«Придется сматывать удочки», — сказал Гарсия. «Мы тут как лятый маяк».
«Давай сначала попробуем кое-что».
Рация Данелли была настроена на специальный канал, выделенный участникам скрытого наблюдения.
1321 вызывает диспетчера.
Оперативный дежурный из полицейского управления откликнулся кодом QSK. «Направьте патрульную машину к дому 265 по 65-й Северо-Восточной. Проинструктируйте, чтобы действовали без шума, никаких сирен и мигалок. Пусть рассеют небольшую толпу у дома, но не обращают внимания на голубой микроавтобус, припаркованный рядом». В ответ прозвучал QSL и через несколько секунд «Выслал к вам подразделение 324». Двое из тех, что вышли из дома, стали всматриваться в окна машины, но разглядеть явно ничего не могли.
«Дурацкое положение», — прошипел Гарсия.
В это время к двоим присоединился третий, сухопарый и лысоватый. Данелли поспешно сверилась с фотографией для опознания и сказала:
«Этот плешивый наш подозреваемый».
«Угу, кто тут кого подозревает?» — пробормотал Гарсия.
Тот тип, что подошел к микроавтобусу первым, подергал за ручку двери. Когда дверь не поддалась, он полез в карман и вытащил приличных размеров отвертку. Затем до детективов донеслась его приглушенная, но вполне отчетливая реплика.
«Да нету там никого».
Трое сгрудились у двери. Малолетки отошли в сторону.
«Поверить не могу», — прошептал Гарсия. «Они собираются вломиться сюда».
«Если так, их ожидает большой сюрприз».
Данелли взялась за рукоятку табельного револьвера. Дело могло принять совсем нежелательный оборот, если бы тип с отверткой не решил оглядеться по сторонам. И тут в поле его зрения попала приближавшаяся полицейская машина.
«А вот и наши ребята», — сказала Данелли торжествующе.
В одно мгновение все трое отпрянули от микроавтобуса. Тот, кого Данелли опознала, поскользнулся и, прежде чем исчезнуть, вынужден был опереться на короткий капот их машины. Полицейский автомобиль остановился, из него выбрались двое патрульных. Как всегда, при появлении полиции в Малом Гаити все бросились в рассыпную. Лишь один из полисменов окинул Люмину взглядом, но сразу равнодушно отвернулся. Еще несколько мгновений спустя патрульная машина уехала.
«Мы уезжаем или остаемся?» — спросил Гарсия.
«Это я смогу сказать тебе через минуту».
Данелли по рации вызвала командира их спецподразделения. Когда сержант Малкольм Эйнсли ответил, она сказала:
«Тереза Данелли, у меня вопрос».
«Окей, Терри, давай».
«Помнится мне, что на месте первого серийного убийства в отеле Royal Colonial взяли частично отпечаток ладони, но его не удалось идентифицировать, так?»
С типичной для нее скрупулезностью Данелли просмотрела все рапорты о серийных убийствах, прежде чем приступить к наблюдению. «Да, и он до сих пор не опознан».
Так вот, по-моему, мы получили отпечаток ладони Алика Полойта. Но только он оставил его снаружи на нашей машине, а скоро может полить дождь. Если мы сейчас снимемся с места, ты сможешь быстро его проверить?»
«Конечно», — ответил Эйнсли. «Отправляйтесь в отстойник для автомобилей и укройте машину под навесом. Я попрошу направить туда кого-нибудь из криминалистов».
«QSL. Спасибо, Малкольм».
А затем она отключила связь и сказала сидевшему за рулем Хосе Гарсии:
«Давай убираться отсюда».
«Ура!» — ответствовал тот. Автомобильный отстойник Майами, расположившийся рядом с 95-м шоссе и окруженный высоким металлическим забором, был тем местом, куда отгоняли машины, захваченные обычно в качестве улик в ходе рейдов, чаще всего на торговцев наркотиками.
«Какая ты молодчина, что подумала об этом отпечатке», — сказал Гарсия по дороге. «Я и не заметил, как это случилось. Как считаешь, он четкий?»
«Уверена». Она показала пальцем сквозь лобовое стекло. «Он где-то здесь». Вскоре по приезде в отстойник к сыщикам присоединилась Сильвия Уолден.
«Это я сняла отпечаток в Royal Colonial», — объяснила она. «Говорят, у вас есть такой же».
«Если он не совпадет, у нас, по крайней мере, станет одним подозреваемым меньше». Данелли указала место на поверхности микроавтобуса, на которое оперся Алик Полойт. Уолден достала свои кисточки с порошками и приступила к работе. Всего через час после этого Малкольму Эйнсли позвонили.
«Это Сильвия Уолден. Я сравнила отпечаток с микроавтобуса сержанта Данелли, отличный, между прочим, по качеству и полный, с частичным отпечатком, что мы обнаружили в Royal Colonial. Ничего общего, к сожалению».
«Жалеть не о чем», — сказал Эйнсли. «Одним подозреваемым меньше, что облегчает нашу задачу». Он позвонил потом Данелли, сообщил о полученном результате и добавил:
«Молодец. Мы снимаем наблюдение за Аликом Полойтом.
Вообще-то и не был у нас главным подозреваемым. Так что передохни немного, Терри. Сегодня позже мы дадим вам с Хосе знать, кто у вас следующий».
В подтверждение многих сыщиков, что наружное наблюдение сродни импровизированному театру, где может родиться и высокая драма, и дешевая буфонада, на другом конце города с детективами Гектором Флейтесом и Огденом Джолли приключилась необычная история. Обоих одолжили у отдела по расследованию ограблений. Молодой энергичный Флейтес строил смелые планы. Открыть собственное охранное агентство, поднабравшее за несколько лет опыта в полиции. Как только прошла информация о создании спецподразделения, он сразу изъявил желание войти в него. Анджоли был солиднее, сдержаннее, а главное, обладал куда лучше развитым чувством юмора. В объекты наблюдения им достался Джеймс Калхоун, прозванный Иисусиком за татуировку в виде креста на груди и назойливые рассказы всем и каждому, что он Христос во втором пришествии и готовится вновь вознестись на небеса.
«И между тем очень занят», — пошутил по этому поводу детектив Джолли.
И правда, за Калхоном числились непредумышленные убийства, вооруженное ограбление и хулиганство. Он дважды сидел. Условно-досрочно освобожденный, он жил сейчас в Коричневилле. Так назывался, само собой неофициально, прилегающий к торговому центру Нордсайд квартал, населенный исключительно негритянской и латиноамериканской беднотой. Райончик этот, строго говоря, находился за чертой Майами, потому и вне юрисдикции полиции города. Однако при проведении спецоперации было не до жестов вежливости в адрес местных полицейских. А посему детективы Флейтес и Джоли сидели теперь в фургоне ремонтных рабочих телефонной компании Southern Bell, припаркованному у входа в популярную дискотеку Кампала Стереофоник, без чьей-либо санкции. Третий вечер подряд сыщики незаметно следовали за Калхуном, который был завсегдатаем одного и того же бара, где каждый раз он основательно накачивался спиртным. К 9 часам они покончили с купленными в соседнем супермаркете бутербродами и успели выпить по нескольку чашек кофе. Дежурство казалось утомительным и скучным. Флейтес сокрушался вслух, что добровольно ввязался в эту, по его собственному выражению, пустейшую трату времени. Вдруг появилась группа проституток. Встревоженно оглядевшись по сторонам, они проскользнули внутрь дискотеки —